по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, итак, в путь, друзья, сердечный привет. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. В нашем 888-м уже нашем путешествии по страницам Библии. И мы с вами сегодня в книге пророка Иезекииля. Мы с вами сегодня читаем вместе Священное Писание. Мы с вами сегодня вместе читаем ваши комментарии. Значит, смотрите, у нас, друзья, такая ситуация. У нас несколько больших комментариев, которые... располагаю к тому, чтобы ответить на это подробно. Поэтому что-то мы с вами прочитаем сегодня, что-то мы с вами прочитаем завтра. Есть комментарии, которые я отложу до завтра, но в любом случае, друзья, пишите нам, пожалуйста, сегодня через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете наши программы. Пишите, и мы также ваши комментарии, ваши письма будем читать. Я напомню, что наша главная задача, однако, это читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, и сейчас мы в книге пророка Иезекииля, какое-то время еще мы с вами будем в Ветхом Завете. Вы можете также найти наши старые записи, и все чаще на самом деле этот вопрос возникает, где послушать то, что уже было. Ну, потому что много мы уже успели, много уже сделали. Да, старые записи всегда можно найти на сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте, где они сгруппированы в плейлисты. Ну, давайте сегодня безотлагательно начнем с ваших комментариев. Я начал в прошлый раз читать комментарии от Ангелины. Я обещал к нему сегодня вернуться. Знаете, вернусь, но немножко позже. Сначала отвечу на то, что написала Наталья. Потому что Наталья действительно затронула очень важные темы. А я еще раз напомню, что материал, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. Сейчас, через пару минут, вы поймете, почему. Вот что пишет Наталья. Получается, вся церковь становится повинной, если часть ее христиан лицемерят и играют, если следовать Писаниям из Откровения. Это зерна и плевелы, которые растут вместе. Да, и знак вопроса. Это зерна и плевелы, которые растут вместе, и становится ли вся церковь повинной, если вот люди играют в христианство, если люди притворяются христианами. Смотрите, какая вещь. Зерна и плевелы всегда росли вместе. В церкви всегда было и бывает отступление. Но вот ведь какая вещь. Когда мы с вами говорим о церкви, важно различать. С одной стороны, церковь, которая вот называется церковью, да, организацию. С другой стороны, церковь как сообщество верующих людей, сообщество христиан. И это не одно и то же. И вот здесь я знаю, что разные христиане имеют разные мнения на этот счет. Здесь как раз один из взглядов заключается в том, что в начале Великой Скорби, или перед Великой Скорбью, или в самом начале Великой Скорби, церковь будет восхищена на небеса. То есть настоящая, подлинная церковь будет взята на небеса. Все остальное же, то, что называется блудницей, это вот как раз к вашему вопросу, и там было до этого тоже сообщение с вопросом от вас, это, ну, скажем так, это организация, это церковная организация. И далеко не всегда, если человек ходит в церковь, это означает, что он действительно является христианином. Тут нам пишут насчет того, что притворяться христианином невозможно. К сожалению, возможно, причем по разным причинам. Есть люди, которые уверены, что они в христианской стране живут, поэтому они уже христиане. Есть люди, которые когда-то были крещены, и только поэтому они считают, что они христиане. Есть люди, у которых было какое-то христианское переживание, и поэтому они считают, что христиане. А кто для тебя Иисус Христос? Ну вот, вот он для меня очень важен, он Сын Божий. А что он для тебя сделал? Ну, не знаю, вот умер. А зачем он умер? Да, и человек не очень понимает, и в принципе не произошло с ним того, что называется возрождение. Вот это одна из проблем времен Иезекииля, потому что все евреи считали себя, в принципе, угодными Богу, а при этом, и мы с вами сегодня продолжим разговор на эту тему, мы с вами сегодня будем это читать, при этом среди еврейского народа были такие мерзости, которые были отвратительны даже язычникам. То есть так низко опуститься, это надо было еще уметь, и вот они сумели. Поэтому, да, вся церковь, ну, я бы не сказал, что вся церковь виновна, конечно. Тут опять к ситуации. Вот мы кто? Мы сообщество христиан прежде всего? Или мы организация? Это с другой стороны. Я думаю, что многие из вас встречали холодные церкви. Многие из вас встречали церкви, ну, которые просто похожи на клубы по интересам. Люди собираются для того, чтобы потусить. Люди собираются для того, чтобы... Я даже не использую слово «пообщаться», потому что слово «пообщаться» в данном случае неуместно. Это не общение. Это именно тусовка. Это именно какой-то такой клуб по интересам, в котором Христа не остается. Вот это, в этом церковь виновна. В том, что в церкви есть невозрожденные люди, ну, послушайте, ну, пшеницы и плевелы. И нам сказано, что все, Господь вовремя, в свое время все разберет. Вот, так что тут нам так сказано, нам это обещано. Вот, но с другой стороны, церковь действительно зачастую забывает о том, кто она. Особенно это, кстати, относится к странам, где христианство, ну, скажем так, где христианство доминирующее, где христиане долгое время представляли собой большинство, и тогда возникает мысль о том, что если я живу в этой стране, то я христианин. Не получается так. Вот если церковь в чем-то виновна, то виновна, так именно в этом. А кто-то из наших слушателей может сказать, что, ну, в принципе, принадлежность к церкви спасает. Нет, она не спасает. Спасает Христос. Христос спасает своим подвигом. Христос спасает своей жертвой. Своей благодатью Бог спасает нас, и мы принимаем это спасение через веру. И вот уже поскольку мы спасены не для того, чтобы спастись, а потому, что мы спасены, мы с вами приходим в церковь, мы принадлежим, становимся частью церкви, потому что христианская жизнь в одиночку – это, в общем, что-то нереальное. Христианская жизнь, так Бог устроил, чтобы мы были в церкви Христовой, чтобы мы были вместе. А вот теперь перейдем к длинному вопросу. Я, наверное, часть его прочитаю, часть сегодня уже не успею прочитать, но тут за всем этим вопросом есть некоторые основания. Вопрос от Ангелины, она пишет, почему душа имеет божественную природу, но при этом заражена всякими злыми помыслами, эмоциями. Давайте здесь остановимся сразу. Во-первых... Да, душа действительно имеет божественную природу, и эта природа осквернена. Мы осквернены грехом. Вся наша душа осквернена грехом. Божественная природа включает в себя и свободу тоже. Ну, потому что, если... Давайте представим себе, вот душа божественна, но не свободна. Какая-то странная божественность получалась бы, потому что в таком случае отрицается одно из важнейших качеств Бога. Бог свободен, соответственно, мы с вами были свободны поступить так, как считали нужным. Но проблема в том, что мы попали под искушение, и Бог знал, что мы попадем под это искушение, и душа была осквернена. Так что, да, с одной стороны, сотворена Богом, сотворена по образу и подобию, но поскольку сотворена по образу и подобию, имела также потенциальную возможность быть извращенной грехом, быть оскверненной грехом. И дальше вы интересно пишете, да, она, кстати, не заражена, она именно осквернена, это немножко другое. Потому что дальше у вас получается такая материалистическая картинка души. Смотрите, Ангелина, вы пишете, она заражена всякими злыми помыслами, эмоциями. Дальше пишите, ведь душа – это абстрактное понятие, как она может быть заражена. этими вирусами. Вот грех – это не вирус. Я понимаю, что сейчас такое время, когда мы часто задумываемся о вирусах, почему-то о вирусах, да не почему-то, понятно почему, но о вирусах мы задумываемся больше, чем о бактериях. Грех – это, конечно, не вирус, это страшнее, это серьезнее. Душа и не абстрактна, она совершенно конкретна, но душа и не материальна. И грех не материален, но при этом не абстрактен. Смотрите, дальше вы пишете. Ведь эмоции, мысли, действия можно контролировать. Значит, душа – это что-то вроде мешок с нехорошими, с нехорошим содержимым. Нет, Сангелина, эмоции, мысли самому по себе далеко не всегда можно контролировать. А вы попробуйте. И скажите, что вы всегда в жизни контролировали свои эмоции. Тогда вы солжете. Это будет ложь. Потому что порой эмоции выходят из-под контроля, даже, если, даже у самых-самых эмоционально выдержанных людей. Мысли контролировать. Вы попробуйте, пожалуйста, ну, например, настолько сконтролировать мысли, что 10 минут не подумать ни о чем. Ну, то есть 10 минут вообще ни о чем не думать. Ну, тяжело 10, ну, 5 минут попробуйте. Там тяжело ни о чем не думать 5 минут, одну минуту. Попробуйте реально не подумать ни о чем. И даже не думать о том, что вы сейчас ни о чем не думаете. Понимаете, в чем проблема? Без Бога мы не можем контролировать мысли и чувства. Дальше, кстати, интересную вещь вы пишете, и вы показываете, что это действительно так. Вы пишете: простите за такие вопросы, но мне очень нужно знать, как сделать так, чтобы моя душа была наполнена не злом, а любовью, добром. Если вы можете контролировать эмоции, если их в принципе можно контролировать, если бы их в принципе можно было контролировать, то вы эти вопросы не задали бы. Вы бы просто их проконтролировали. И ваша душа была бы наполнена светом и добром. Но вы понимаете, что это не получается. Соответственно, это приводит вас к следующей мысли. С моей душой что-то не то. А вы пишете о том, что вы хотели бы этого сделать, но вы не знаете, как это сделать. И Священное Писание на эти вопросы отвечает. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Но обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Жизнь вечная – это не просто про то, чтобы мне было хорошо. Жизнь вечная – это про то, чтобы я был посвящен Богу. Это про то, что Бог будет действовать во мне и со мной. Это про то, что Господь будет со мной работать. Он будет меня менять. В послании к римлянам первая часть этого послания говорит о том, как меняется, как изменить жизнь человека, о покаянии, о вере, о Евангелии. Говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией, но при этом мы получаем оправдание даром. Ну, то есть оправдание, которое дается нам в Иисусе Христе. А в 12 главе того же послания к римлянам, 1 и 2 стихи: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть сначала Бог действует в нас, а потом мы можем меняться, мы можем преобразовываться. Вот тогда, когда Бог в нас свою работу сделал, тогда, когда Бог в нас свое дело сделал, вот тогда мы можем начать преобразовываться, мы можем начать меняться. Позвольте Богу работать с вами. Скажите Ему: «Господи, я каюсь пред Тобой, я хочу общаться с Тобой, но есть одно, что меня от Тебя отделяет. Это как раз мой грех. И Господи, возьми этот грех на себя. Ты уже взял, ты уже сделал это, Иисус. Избавь меня от этого греха. Избавь мое сердце. Очисти мою душу. Вот, понимаете, вирус предполагает, что мы, ну, просто можем вылечиться. Грех же требует несколько другого. Избавление от греха требует несколько другого. Это не просто про то, чтобы вылечиться. Это не просто про то, чтобы выздороветь. Это про то, чтобы родиться снова. Это про то, чтобы родиться свыше. Так что путь, который дает Христос, это путь покаяния перед Ним. И я дальше не буду сейчас читать ваше письмо, потому что, ну, там оно достаточно длинное, но у меня к вам, Ангелина, есть один совет. Найдите, пожалуйста, местную церковь, пообщайтесь с христианами, пообщайтесь с пастором, пообщайтесь со служителем, там, где вы находитесь, потому что то, что вы описываете, ну, я сразу говорю, и вы это понимаете, вы это слышали, покаяние нужно, обращение к Богу нужно, но нужен также и личный разговор, нужна и личная молитва. Я молюсь за вас, и я думаю, что другие участники этих программ, участники этой беседы, этой трансляции также за вас молятся. Мы также уже говорили, притворяться христианином невозможно, можно быть плохим христианином, и то, и другое возможно, и то, и другое бывает. Дальше здесь, вот, тут, кто тут, баптисты притворяются быть христианами, а в реале они имитируют все. Знаете что, а почему именно баптисты? Да, и почему все баптисты? Я вам скажу так. Среди баптистов есть люди, которые притворяются христианами. Да, такое есть. Среди любой другой церкви, среди любой другой конфессии есть те люди, которые по разным причинам имитируют христианство. Так что я с вами соглашусь, но только в несколько перефразированном виде. Среди баптистов, как и среди представителей любой другой конфессии, есть вот эта проблема. Знаете, как эта проблема называется? Эта проблема называется культурным христианством. То есть то, что привычно, то, что, положено, да, нам положено быть христианами. Мы там русские или мы еще представители какого-то другого народа. Мы христиане, христиане. Дальше. Вот вопрос такой интересный здесь был. А вы лицемерите по жизни, называясь христианином и ведя мирской образ жизни? Смотрите, вопрос здесь не в том, как мы называемся. Вопрос, возрождены мы или нет. Вопрос, посвятили мы себя Христу или нет. Вопрос, отказались мы от тех привилегий, которые у нас были, ну или привилегий сомнительных. Я напоминаю здесь послание к Филиппийцам, 3 главу, которую мы с вами читали. Отказались мы от всего этого ради Христа или нет? Он в нашей жизни господствует или нет? Или мы просто ходим в церковь, потому что положено так? Ольга пишет, многие просто возгордились, как только пришли в церковь. Не знаю. Кто-то возгордился, или кто-то как только пришел в церковь, кто-то не как только. Знаете, здесь какая вещь? Я хочу сейчас к этому привести. Вот мы можем очень долго говорить про многих, а вопрос-то про нас. Вот вопрос про каждого из нас. И я хочу сегодня, чтобы мы с вами задумались о том, что в нашей жизни, что в нашем сердце. Не про других. Я хочу, чтобы мы задумались про нас. Сегодня будут страшные вещи. Мы с вами будем читать страшные вещи в Священном Писании о идолопоклонстве, которое проходило в катакомбах под храмом. Там будет про туннель Иезекииля. Мы сегодня об этом с вами будем говорить. И давайте задумаемся. Идолопоклонство происходит там, где должно быть богопоклонение. Вот это страшно. Игорь Грусть пишет: когда человек начинает получать знания о религии и Боге из Библии и передает их, то у него ум меняется. Он меняет понятие о добре и добром, о зле и злом. Раньше в определенной ситуации, если мог, дал отпор и помог кому-то или защитил кого-то, а теперь он не знает, как поступить. Он, этот верующий, он в глазах знакомых стал деградатом или подлецом, трусом. В какой-то мере это так. Но он верующий, сам мучается, боясь не угодить Богу. Это происходит из-за недоучек проповедников, которые сами не знают, как поступить. Они говорят, дают цитаты из Писания, но так и не научив и не дав совета. Но в православии, сталкиваясь и так далее. Вот, тут достаточно такое скомканное письмо, скомканная формулировка. Я из него возьму здесь только одно. Это ответственность проповедников и ответственность каждого из нас, когда мы беремся проповедовать Божие Слово. Вот это серьезно. А у отступников-израильтян были отступники-лидеры. И эти отступники-лидеры, как мы, кстати, сегодня узнаем, вели к отступлению их. В поклонении лучшие люди города, в поклонении идолам, стали первыми. И вот тут была проблема. Так что, Игорь, я думаю, что, ну, среди прочего, да, вот в этом сумбурном несколько письме вы наше внимание обращаете именно на это, на важность лидерского призвания и на важность верности лидеров. Будем молиться сейчас и читать Священное Писание вместе. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы просим Тебя, прибудь с нами, благослови нас и направь нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 888-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем книгу пророка Иезекииля, и перед нами целая серия видений. Это последовательность видений, которые были открыты Иезекиилю и через Иезекииля. Да, многие из этих видений превосходят наше понимание. Нам трудно бывает их трактовать. Особенно речь идет о видениях, которые касаются Божьей славы. Нам, людям в этом греховном мире, в принципе, трудно бывает размышлять о Божьей славе. Тут мы наиболее четко чувствуем наши ограничения. Но есть в книге Иезекииля и куда более простые, куда более понятные и, скажем так, куда более повседневные видения. Например, о том, как Иезекииль брил волосы и разделял эти волосы на три части. Ну, тут, по крайней мере, мы можем понять, о чем идет речь. Мы тоже иногда и стрижемся, и бреемся. Ну, а вот сегодня мы с вами увидим славу Господню, и мы также увидим глубину падения иудеев, до которой они дошли к началу Вавилонского пленения. Я считаю, что слава Господня отходила от Израиля постепенно. Началось все это во времена царствования Манассии, и мы с вами об этом уже говорили. Я понимаю, что моя точка зрения очень непопулярна. Большинство хороших христиан придерживаются другой точки зрения. Я не буду с вами спорить, я не буду ни с кем спорить в данном случае. Вы можете оставаться с большинством, но я излагаю то, к чему пришел, хотя понимаю, что, возможно, либо вам, либо мне Господь в свое время скажет: так, вот ты в этом был неправ. Ну что же, там вот поживем, увидим. Я все же считаю, что процесс отшествия или отхождения славы Божией от Израиля начался еще во времена Манассии. и этот процесс продолжался и постепенно развивался и дошел до своей высшей точки к началу Вавилонского пленения. В прошлый раз мы начали читать 8 главу книги пророка Иезекииля. Это продолжение видения Божьей славы. Я прочитаю 3 стих. «И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим». Давайте здесь остановимся. Мы читаем, что он простер как бы руку. Конечно, Бог есть дух, но при этом у него есть и как бы руки, которыми Бог берет Иезекииля за волосы. Он поднимает его, и он переносит его в Иерусалим. То, что мы видим здесь, называется антропоморфизмом, когда мы о Боге говорим в человеческих категориях. Мы говорим, например, о руке Божьей. Да, и вот тут интересно. Есть люди, которые считают, что нет, это только вот образность и ничего больше. Но как же этой образной рукой Бог берет живого пророка, живого Иезекииля за волосы и переносит его в Иерусалим? В прошлый раз я задавался вопросом, было ли это телесно, то есть перенес ли Бог Иезекииля в Иерусалим телесно? Я не знаю. Предполагаю, что да, это было телесно, но спорить по этому поводу не буду. Иезекиилю предстояло увидеть, почему слава отступает от Иерусалима и почему Бог разрушает этот город. Иезекиилю предстояло увидеть всю величину падения Израиля. И вот этот опыт, когда Бог кого-то берет и переносит, на самом деле, конечно, не был новым для Иезекииля. Вспомните, что произошло с Ильей в 3 книге Царств, 18 глава. Мы с вами слышали, как сыны пророков говорили Елисею, что Дух Божий взял Илью. Кстати, они даже предполагали, что Дух Божий взял Илью и бросил его на какую-нибудь скалу. Ну, то есть они представляли себе, по крайней мере, такую возможность. И в Новом Завете, в Деяниях апостолов, 8 глава, 39 стих, мы читаем о том, что Дух Господень взял Филиппа и перенес его. То есть вот это бывало, это случалось, это было не только с Павлом, о котором мы с вами в прошлый раз говорили, и не только с апостолом Иоанном, о котором мы тоже говорили в прошлый раз. Да, ситуация не была уникальна. Филипп был перенесен телесно. Илия был тоже взят телесно. Думаю, что аналогичное произошло и здесь. И Иезекииль был телесно перенесен в Иерусалим к северным внутренним воротам. И там был, как мы с вами читали, идол ревности. Что же это за идол ревности такой? О ком или о чем идет речь? Это идол, который некогда поставил в храме именно царь Манассия. И Бог его за это осудил. Это было богохульство в высшей мере. Поставить такого идола в храме, как такое в принципе можно было себе представить? И вот старый идол был снова водружен на свое место. И жители Иерусалима, которые должны были бы обратиться к Богу в покаянии, особенно сейчас, в это трудное время, теперь поклоняются этому идолу. Таким образом, храм оказался оскверненным. Вообще такое бывает, к сожалению, довольно часто. В то время, когда люди проходят через испытания, и предполагается, что они должны были бы обратиться к Богу, они наиболее глубоко уходят именно в идолослужение. Они хотят чего-то сверхъестественного, но они при этом не хотят Бога. Так было тогда, так остается и сейчас. Читаем дальше, начиная с 5 стиха. «И сказал мне, Сын человеческий, подними глаза твои к северу». Я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. Читаем 6 стих. «И сказал он мне, Сын человеческий, видишь ли, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, Сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. Давайте здесь на минутку остановимся. Если Иезекииль перенесен только в духе, а не в теле, то как ему было и чем ему было прокапывать скважину, чем ему было раскрывать этот ход? И зачем вообще копать, если он дух? Дух может проникнуть через любые стены, он может просто пройти через них. Но Иезекиилю важно было проникнуть в эту пещеру, потому что Бог хотел показать ему там нечто страшное и впечатляющее. Читаем 9 стих. «И сказал мне: войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу. И вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Он входит в эту пещеру, он попадает через дверь, попадает в эту пещеру, он входит туда через храм и видит идолов, видит то, что нечисто, видит то, что в принципе не должно быть рядом с храмом. Все эти изображения были написаны там не ради художественного мастерства, не ради искусства. Все эти изображения были написаны там как предметы поклонения. Израильтяне поклонялись всему этому нечистому. Читаем дальше 11 стих. «И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафонов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху». Самые почтенные люди Израиля поклоняются идолам. Они находятся, в общем, практически в храме. Сделан этот ход, сделана эта пещера под землей, и там они устраивают свое поклонение. 12 стих. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю свою». Они пришли к мысли о том, что Бог их не видит. Вместо того, чтобы поклоняться Творцу, они стали поклоняться творению, образу. Эти люди стали идолопоклонниками. Но и это еще не все, и на этом еще не оканчивается падение Израиля. Читаем дальше, с 13 по 15 стихи. «И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». Иезекииль продолжает осмотр Иерусалима. Сам Бог оказывается его экскурсоводом по Божьему граду, который при этом ушел от Бога. Женщины плачут по Фамузе. Фамуз или Тамуз – это вавилонское божество весны. Ежегодно во время летнего зноя люди оплакивали его смерть. Ну и потом, каждый год, когда зной проходил, он умирал и возрождался. Этому богу поклонялись изначально в Финикии, и дальше культ Тамуза перешел в Грецию, где это божество называли Адонисом. И вот здесь, в Иерусалиме, женщины оплакивали это божество. Они фактически поклонялись природе, они приняли на себя культ творения вместо поклонения Творцу. Они тоже считали, что Бог не видит, Бог не слышит, Бог от них отвернулся. Современную аналогию здесь можно выстроить примерно так. Люди говорят: меня Бог не слышит, я найду кого-нибудь или что-нибудь, кто или что меня услышит, я буду ему поклоняться. Бог меня не слышит, но богатство помогает решать проблемы жизни. Бог меня не слышит, но признание у противоположного пола оказывается для меня приятным. Бог меня не слышит, но продвижение по работе, продвижение по должности решает мои проблемы. Вот так жили люди тогда, так же они живут и сегодня. Именно так происходит, когда люди отвергают единого истинного живого Бога. Дело в том, что в каждом из нас есть заложенное Богом желание поклоняться. Как иногда говорят, так хочется кому-то сказать спасибо. Люди без Бога не знают, кому сказать спасибо. Говорят спасибо природе. Я, правда, не слышал ни одного человека, который сказал бы спасибо естественному отбору. Но вполне допускаю, что и такое может быть. По сути, люди начинают поклоняться творению, а не Творцу. Тем же занимались иудеи в свое время в Египте. Они поклонялись самым разным творениям. Именно против такого идолопоклонства были направлены казни египетские. Когда люди падают столь низко, они доходят до самого дна. Апостол Павел описывал это состояние человека в послании к римлянам, 25 стих 1 главы. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям». И дальше очень подробное описание, которое вы можете почитать сами. И смотрите, какая параллель получается между книгой пророка Иезекииля и посланием святого апостола Павла к римлянам. В книге пророка Иезекииля мы читаем о том, что Бог предал Иерусалим Вавилону, потому что люди в Иерусалиме, да и во всей Иудее, во всем Израиле поклонялись творению, а не Творцу. Люди предпочли поклоняться творению, и Бог предал их завоевателям, Бог предал их врагам. Люди предпочитают поклоняться творению, и Бог предает их низменным страстям. Израильтяне пали до уровня всех остальных народов, при том, что они должны были быть выше других. Кстати, они пали даже ниже некоторых народов. Они перестали быть свидетелями живого истинного Бога, а потому и храм должен был быть разрушен. Храм уже не выполняет свою функцию, потому что народ добровольно отказался от своей функции. Но и это еще не все. Кроме того, они поклонялись солнцу. Мы читаем 16 стих. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Они отвернулись от храма, они отвернулись от Бога, они стали подобны всем остальным. Они кланяются на восток солнцу. И это самое отвратительное, что можно придумать. Падать ниже уже просто некуда. Они поворачиваются к храму спиной, и они обращаются лицом на восток, к солнцу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. «И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим». Здесь есть разные трактовки, разные интерпретации, особенно того, что значит «ветви подносят к носам своим». Мы читаем главное. Они прогневили Бога. По поводу ветвей, еврейские комментаторы говорят, что здесь речь идет о шокирующих и развращающих религиозных обрядах, которые были у иудеев. И Бог гневается на этих людей. Читаем 18 стих. «Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Да, эти люди перешли определенную линию. Ниже уже нельзя. Пути обратно уже нет. И Бог говорит, я не услышу этих людей. В наших программах Мы часто делаем акцент на Божьей милости. И это правильно, потому что Господь милостив. Однако есть некая линия, за которой человек перестает слышать Бога, и Бог перестает обращаться к нему. Понимаете, Бог любит вас. Бог готов спасти вас, если вы придете к Нему с верой в Иисуса Христа. Но Он также и судит вас, потому что Он святой Бог. Ему незачем оправдываться, потому что Он праведный Бог. И вместе с Павлом мы задаем вопрос: неужели неправда у Бога? И отвечаем одним словом: никак. Бог прав во всем. Когда Он судит, Он тоже прав. Вы с Ним не согласны? Тогда, возможно, это вы не правы. И вполне возможно, что наше сегодняшнее поколение, наш сегодняшний мир не прав, а Бог все равно прав. Скажу вам об этом по секрету. Это вполне возможно. Более того, это действительно так. Люди, отворачивающиеся от Бога, люди, считающие веру каким-то пережитком, глубоко неправы. Бог же остается прав. И так или иначе, принимаем мы это или нет, это уже не столь важно. Бог все равно готовится судить грех. А это нам может нравиться, это нам может не нравиться. Ну и что? Мы переходим к 9 главе. Мы видим, как слава Божия готовится покинуть храм. Я считаю, что этот процесс начался во времена Манассии, но Бог проявлял долготерпение, Бог проявлял милость, потому что Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Читаем первые 3 стиха 9 главы. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца». Готовится суд. И нужно было отметить тех людей, которые будут судимы. Нужно было приготовиться к этому суду. Читаем 4 стих. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. Да, читать эти слова страшно, но это не самое страшное. Мы с вами уже говорили о том, что нас еще ждет с вами в Откровении Иоанна Богослова. Я считаю, что здесь говорится об ангелах, которые приходят, чтобы совершать Божий суд. Функция ангела относится к народу Израилеву прежде всего, а не к церкви. В день Пятидесятницы на церковь сошел не легион ангелов, а Дух Святой. В церкви с нами сегодня работает именно Дух Святой. Именно Он меняет наши сердца. И когда Господь придет за Своей церковью, ангелов при этом тоже не будет. Однако, когда Он установит на земле тысячелетнее царство, вот тогда будут ангелы. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 13 глава, 41 стих. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов». Это функция ангелов во времена суда. Церковь уже будет в это время в небесах со Христом. И еще 16 глава Евангелия от Матфея, 27 стих. ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Это не про церковь, это про людей, которые останутся на земле после восхищения церкви. Прочитаем также второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 и 8 стихи. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Господь придет вместе с ангелами для того, чтобы судить землю. В Откровении Иоанна Богослова первые три главы много говорят о церкви. Ну а потом церковь уходит с земли. Она больше не упоминается. Вместо церкви говорится об ангелах, которые совершают суд Божий. И таким образом получается, что ангелы – это носители суда. Еще один интересный момент. Будут люди, которые представляют собой остаток. Эти люди не будут судимы. Они сохранили верность Богу. Остаток описывается и в Откровении Иоанна Богослова. Вернемся пока к книге пророка Иезекииля. 9 глава, я прочитаю 9 стих. «И сказал он мне: нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Это как будто они сказали, что Бог мертв. По сути, то же самое. Однако одно дело говорить, что Бог не знает, или что Бога нет, но совершенно другое – задуматься и поразмыслить. В конце концов, если мы говорим, что не видели Его и не ощущали Его, то это еще не дает нам оснований сказать, что Бога нет. Ну, например, я ни разу не был в городе Токио, но я точно знаю, что этот город есть. Я не могу говорить о том, что его нет, просто на основании того, чего я не видел. Вы можете сказать: ну, ты ведь, по крайней мере, видел фотографии Токио, или ты видел фильмы, ты видел съемки. Да, но согласитесь, что если я не видел фотографии чего-то, это также не дает мне основания говорить, что его нет. Представьте себе какой-нибудь город, а таких городов на самом деле полно, фотографий или съемок которого я не видел. Я же не буду на этом основании отрицать его существование. Вот так же и с Богом. Если у нас нет личных отношений с Богом, то это еще не дает нам основания отрицать существование самого Бога. Читаем 10 стих. «Зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на их голову». Разрушение Иерусалима Навуходоносором было страшным событием, это была трагедия. Почему Бог это допустил? Да и не просто допустил, а почему Бог это сделал? Он нам с вами здесь это объясняет. Не нравится? Ну уж извините, ваши проблемы. Но Он руководит всем. Если вы идете против Него, то это вам пришло время исправить свой путь. Бог устремляется вперед. Колеса этой колесницы вращаются. Читаем 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: „Я сделал, как ты повелел мне“». Есть люди, которые сохранены от суда. Это Божий остаток. Они сделали, как повелел Бог, даже когда было очень трудно. Мы видим, как эти люди преданы Божьей праведности. И по контрасту, еще более страшным, но и еще более заслуженным воспринимается Божий суд. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.